Но Претлок уверял, что ни один серб не вышел из австрийских владений в Турцию, напротив, множество народа желает перейти к ним из турецкого подданства, только они их не принимают, как желая избежать всяких расприй с Портою, так и не очень полагаясь на постоянство этих выходцев. Потом Претлок распространился о том, что сначала дело шло об отпуске в Россию от 500 до 1000 человек сербов, но теперь отпущено до 2000. Задержанные офицеры все освобождены. Шевич ведет в Россию до 800 человек. Задержанное в Вене семейство подполковника Прирадовича отпущено. Надобно было ожидать благодарности за такие снисхождения его двора. А вместо того он получил пространную промеморию, наполненную жестокими и чувствительными для двора его выражениями. Поэтому посол просил, нельзя ли взять эту промеморию назад, ибо она очень огорчит императрицу-королеву. Канцлер отвечал, что промемория написана соответственно той горячности и неумеренности, с какими было поступлено в Вене по сербскому делу. Но так как теперь по донесениям графа Кейзерлинга поступки с австрийской стороны изменились и оказывается более дружеской угодливости, то дело будет оставлено, и уже готова другая промемория, где будет выражена его двору надлежащая признательность. Но сербское же дело повело к другой неприятной для Претлока и его двора промемории. Мы привели выше ответ графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина относительно слов его о противной его брату партии, сказанных будто в конференции с вице-канцлером графом Колоредо. В Петербурге, благодаря, как видно, друзьям Михаила Бестужева, людям, которым было приятно и выгодно поддерживать его против родного брата, в Петербурге успокоились на полном отречении Бестужева от этих слов. И Претлоку вручена была промемория, в которой говорилось: «Сколь приятно было ее императорскому величеству, по основательному ее величества чаянью, из оправдания своего посла усмотреть его невинность, кто львящему служит ее императорскому величеству неудовольствию, что граф Колоредо старался добрые сентименты и беспорочный поступок господина обергофмаршала такими к предосуждению возложенного на него характера и собственной его персоны, касающимися затеями опорочить, и притом и высочайшее ее императорского величества достоинство оскорбить тем, что в рассуждении беспредельной ее самодержавной власти и мудрого государствования и одна только идея партии в здешней империи места никакого иметь не может. Подлинно состояние министра, особливо при союзном дворе, весьма худое было бы, если бы вольно было затевать на него по собственным видам предосудительные дела, о коих он никогда и не думал. Как бы то ни было, тесный союз между Россией и Австрией не был нарушен, и к этому союзу по прусским отношениям непременно хотели присоединить Саксонию. Находясь еще в Дрездене в 1751 году, Кейзерлинг должен был склонять саксонское правительство присоединиться к оборонительному союзу, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году. Кейзерлинг доносил своему двору, что дело встретило препятствие при обсуждении своем в тайной коллегии Королевского совета. Здесь некоторые члены выразили страх перед прусским королем, как будто бы находились под его ногами. Они припоминали угрозы Фридриха II, что он в известном случае примется не за Россию, а за ближайшую к нему ее союзницу – Саксонию. Они представляли, что для защиты от такого быстрого нападения силы Саксонии недостаточны, а помощь союзников очень отдалена, и прежде чем она явится, страна уже будет разорена. Узнавший о выражении таких мнений в коллегии, Кейзерлинг спросил графа Брюля, хотят ли в Саксонии принять в основание политической системы соседство короля прусского, его превосходные силы и его угрозы. Если они так боязливы, если хотят размерять свое строение только по прусскому масштабу, то сами показывают свою покорность. Если прусский король узнал, какой ужас он здесь внушает, то то гордость его, разумеется, усилилась бы еще более. Надобно решить вопрос. Благо и интерес Саксонии достаточно ли могут быть обеспечены тем, что она не будет находиться ни в каких обязательствах с императорскими дворами и морскими державами? Кто обеспечит Саксонию от дальнейших притеснений, если она останется без надежды на какую-нибудь помощь? Если они думают обеспечить себя обязательствами с Францией и Пруссией, то опыт научил уже их, как можно полагаться на эти державы. Во время прошлой войны, когда они соединились с Пруссией и Францией против Австрии, король прусский заключил мир, а саксонские войска должны были заботиться сами о себе. Что касается невозможности для Саксонии получить скорую помощь от союзников, то не надобно забывать, что теперь дворы соединены гораздо теснее, чем были прежде. Не должно забывать также, что если Саксония лежит как будто под ногами прусского короля, то и Пруссия находится в таком же положении относительно обоих императорских дворов. Саксонский дом связан с французским. Саксонская принцесса замужем за дофином. Выставляют, что Саксония может надеяться на ее помощь. Но может случиться, что дофин умрет прежде короля. Да если он и вступит на престол, то может статься, как и прежде бывало, что какой-нибудь кардинал или другой фаворит станет управлять делами, или другая госпожа Помпадур сыщется, которая овладеет и сердцем королевским, и правлением. В истории нет примера, чтобы какая-нибудь королева французская имела влияние на тамошнее правление. И зависть нации всегда находила способ не допускать королев до участия в государственных делах. Кроме того, остается вопрос, будет ли тогда Пруссия иметь уважение к французским представлениям в пользу Саксонии. Брюль отвечал, что он теперь и сам видит, что лучше было бы не отдавать дело в тайную коллегию. Он хотел этим себя прикрыть, чтобы не могли жаловаться, будто он в таком важном, до блага всей земли, касающемся деле, никого не допустил до участия и все один сделал. Если б случилось что-нибудь неприятное, то члены совета и стали бы говорить, что они все это предвидели и напоминали, и надобно было бы поступать по их совету. Кейзерлинг заметил на это, что тот, кто принимает нынешнее состояние дел за основание своих решений, исполняет требования разума, а если смотреть на случайности будущих событий, то никто себе дома не построил бы, ибо может статься, что он сгорит, никто не стал бы жить в доме из страха, что он может обрушиться. В 1752 году Кейзерлинга, назначенного в Вену, сменил в Дрездене Гросс, который в начале мая прислал своему двору любопытное донесение. Саксонский посол в Париже, граф Лосс, дал знать своему правительству о желании французского короля, чтобы один из меньших сыновей Августа III получил по смерти отца польскую корону. В Дрездене приписали это желание внушением прусского короля, которому было бы выгодно, если б в Польше был король, слабый собственными средствами, который бы потому зависел совершенно от Пруссии и Франции или, по меньшей мере, не имея собственных владений, не мог бы быть полезен России. Наследная принцесса Саксонская, державшая мужа совершенно в своих руках, была сильно раздражена донесением Лосса, ибо всеми силами старалась доставить и польскую корону своему мужу. С этих пор она усугубила свои ласки Гроссу и министрам дворов, союзных с Россией, объявляя, что совершенно полагается в достижении своих целей на помощь России и ее союзников, ибо если курфюрст Саксонский не будет вместе и королем польским, то Саксония не будет в состоянии ни в чем помогать России, которая через то лишится значительной доли своего влияния в европейских, особенно в немецких делах. Гросс узнал о намерении графа Брюля и некоторых польских магнатов доставить наследному принцу и наследство польского престола при жизни королевской, внушая полякам, что в случае кончины королевской этим средством они могут избежать войны и обычного разорения своих имений. Но так как король по конституции не может думать при своей жизни о наследнике, и надобно, чтобы сама республика предложила об этом королю, то решили хлопотать об уничтожении liberum veto. Польский вице-канцлер уже обратился с этим к Гроссу, внушая, что иначе никакого порядка в Польше не будет. Требуя от своего двора инструкции по этому важному делу, Гросс писал: «По моему мнению, цель не может быть достигнута без конфедерации. А на всякую конфедерацию в Польше можно смотреть как на междоусобную войну, в которой соседние державы рано или поздно принуждены будут принять участие. И нет сомнения, что король прусский примет это участие с большую охотою, чтоб под видом защиты польской вольности достигнуть своих старых намерений относительно польской Пруссии и Померании». В июне Гросс опять писал о том же деле, опять требуя инструкций. Хотя граф Лосс доносил о желании французского министерства, чтоб в польские короли избран был один из младших сыновей Августа III, однако после этого здешнее министерство получило известие, что назначенному сюда новому французскому послу графу Брюльи предписано составить в Польшу партию в пользу герцога Пармского инфанта Дон Филиппа. С другой стороны, король прусский злостно внушал Франции, будто Венский двор вместе с вашим императорским величеством намерен возвести на польский престол принца Карла Лотарингского. Я узнал об этом отчасти от самого графа Брюля, отчасти от австрийского посла графа Штернберга. И так как эти обстоятельства могут побуждать благонамеренных польских магнатов тем скорее подумать о таких мерах, которыми можно было бы предупредить замешательство в их отечестве, и потому обратиться ко мне для узнания намерений вашего величества, то я считаю необходимым возобновить просьбу о наставлении, как отвечать польским магнатам. Между тем, в глубочайшем секрете я уведомлен, что польские вельможи для предотвращения интриг, разорения страны и частных имуществ не знают другого средства, кроме избежания между царствием предварительным избранием преемника королю в особе наследного принца Саксонского. Для достижения этой цели необходима чрезвычайная осторожность, чтобы отнюдь прежде времени ничто не разгласилось, ибо в противном случае этому намерению будут препятствовать Франция и особенно Пруссия, которая ждет случая в мутной воде рыбу ловить и часть польских владений себе присвоить. Вот почему на будущем сейме еще ничего об этом открыто не будет. Только воспользуются королевским пребыванием в Польше, чтобы согласиться относительно способов, которыми надеются безопасно, без конфедерации и без повреждения вольного голоса, liberum veto, получить желаемое. Я знаю, что король английский совершенно согласен содействовать этому намерению. Известие, что двое младших сыновей короля, Ксаверий и Карл, отправляются в Польшу, сильно опечалило наследную принцессу. Она боялась, чтоб тот или другой принц не приобрел любовь поляков, предосуждение ее мужу. Она объявила Гроссу, что надеется приобрести расположение поляков, если только ее мужу и ей позволено будет следовать за королем в Польшу. «Вы мне окажете большую услугу», — сказала она Гроссу, «если по приезде своем в Варшаву склоните князей Чарторийских внушить графу Брюлю о необходимости приезда в Польшу наследного принца, ибо без такого требования князей Чарторийских первый министр сам никогда не предложит об этом королю». Ту же просьбу повторила она и в другой раз, прибавив: «Я этого особенно потому желаю, что наследный принц большей части поляков знаком только с худой стороны, то есть со стороны слабости ног. Его присутствие в Польше сообщило бы им другое понятие о нем, они увидали бы в нем достаточный ум, доброе сердце, ласковость и совершенное знание польского языка, которого нынешний король совсем не имеет». Гросс спросил принцессу, позволит ли она ему испросить высочайшее соизволение на обращение его к князьям Чарторийским. Она отвечала, что премного ее этим обяжет, ибо она без согласия императрицы ни одного шага не сделает. В августе Гросс переехал из Дрездена в Варшаву. Здесь он нашел большую перемену. В мае 1751 года умер великий гетман коронный Иосиф Потоцкий, и на его место назначен был Ян Броницкий, который, хотя и был связан родством с фамилию, как тогда называли Черторыйских, однако был ревностный консерватор, стоял за установленной формой Речи Посполитой, тогда как Черторыйские имели постоянно в виду перемены, необходимые в их глазах для поддержания Польши. Гросс стал часто видеться с примасом, краковским костеляном графом Понятовским, своеводой русским князем Черторыйским, с его братом канцлером Литовским, также с канцлером Коронным, и все они уверяли, что так как существенный интерес их отечества требует тесного согласия с Россией, то они вполне преданные императрице. Но при этом князья Черторыйский и граф Понятовский дали знать, что все смотрят на них как на русских партизанов. И действительно, многими опытами засвидетельствовали они свою склонность к поспешествованию интересам императрицы. Поэтому не может быть им не оскорбительно, что до сих пор нет никакой резолюции на их просьбы, чтобы императрица благоволила обнадежить их своим покровительством и помощью в случае смут, которые легко могут произойти в вольном государстве, где короли прусские и французские имеют своих партизанов, им черторыйским враждебных. Они не хотят ни денег, ни пенсии, хотят одного, чтобы императрица которому-нибудь из князей черторыйских прислала письмо, где было бы изображено, что, узнав о добром и постоянном наблюдении ими истинного интереса своего отечества, столь тесно связанного с русским интересом, императрица заблагорассудила высказать им за это свое удовольствие и притом обнадежить, что они могут вполне положиться на ее благосклонность и покровительство. «Мне кажется, — писал Гросс, — что так как король прусский своих партизанов часто своими ласковыми письменами удостоивает, а Франция к ласкам и деньги присоединяет, то не вижу, для чего бы им отказать в их просьбе. Ваше Величество еще сильнее привязали бы их к себе, если бы канцлеру Литовскому пожаловали орден Святого Андрея, а канцлеру Коронному – пенсию в несколько тысяч рублей, потому что он по причине многочисленного семейства не богат. Я думаю, что подобными ласками полезно сохранить партию, чтоб по кончине короля не нужно было, как по кончине отца его, создавать новую партию с убытком многих миллионов». Все поименованные вельможи говорили мне о необходимости принять меры для предупреждения замешательств по смерти королевской. Но я вижу, что относительно этих мер они сами еще между собой не согласились, только являются склонными к избранию наследного принца Саксонского. Но чтобы его выбрать при жизни королевской, как о том слышал я от графа Брюли и других, о том до сих пор никто и рта не отворял. Упомянутые вельможи были нужны и относительно собственно русских интересов. Коронный канцлер и подканцлер вместе с литовским канцлером согласились писать каждый порознь куняцкому полоцкому митрополиту в самых сильных выражениях, чтоб возвратил церкви, отнятые у православных в Кржичевском уезде. В случае сопротивления митрополиты обещались уговорить старосту Кржичевского, чтобы он военную рукою способствовал возвращению церквей, по примеру, канцлера Литовского, который таким же образом велел поступить в своем старостве. Относительно возвращения беглых, польское министерство не оказывало склонности, боясь раздражить мелкое шляхетство, на землях которого беглые преимущественно жили. По мнению Гросса, не оставалось другого средства – как позволить частным людям самим вооруженную рукой отыскивать своих беглецов, по примеру короля прусского, который употребляет то же средство на селезских границах. Вельможи уверяли, что если сейм состоится, то признают императорский титул русской государыни. Что же касается до курлянского вопроса, то представляли, что плохо будет, если по смерти королевской Курляндия останется в настоящей анархии, особенно указывали на опасность от прусского соседства.